Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 25 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Если вы только что к нам присоединились, а мы тут продолжаем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств, обсуждаем, быстро обсуждаем самые главные темы этого дня и внимательно изучаем карту московских пробок. Сегодня рекордные пробки, такого очень давно не было в городе. В 2 часа дня начались 9-бальные пробки. Город, по сути, нормально ехать не может вообще, и эта ситуация остается до сих пор. Больше того, перспективы таковы, что еще как минимум час или полтора в городе будут 9-бальные пробки. Только потом, возможно, чуть попроще. Яндекс прогнозирует 8-бальные пробки на 7 вечера и 6-бальные пробки на 8 вечера. Вот так все это выглядит с точки зрения карты московских пробок, с точки зрения новостей и ленты информационных агентств, выглядит следующим образом. Фигурист Коляда стал 3-кратным чемпионом России. Защита историка Соколова заявила, что не согласна с приговором суда в части назначенного наказания. Это с ленты агентства ТАСС. Ну и РИА Новости в эти минуты пишут, что Россельхознадзор допускает запрет импорта в Россию табачного сырья из Турции.
Своя правда. Они оградились убеждением. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить о накоплениях. Отталкиваемся от результатов исследований сервиса «Работа.ру». Опубликовал результаты исследования РБК. И вот что из этого исследования вытекает. 28% граждан признаются в том, что у них есть накопления. Им задают вопрос, получается ли у вас откладывать деньги. 28% говорят, да, у меня получается. Потом их спрашивают, а вот после кризиса вот этого вы будете? Буду. Уже 64%. То есть кризис научил откладывать. Можно ли говорить об этом уверенно? Или это всего лишь результаты одного из опросов? Или это вообще другая история? Ведь граждане могут не хотеть копить. Могут не говорить о том, что они копят. У нас ведь принято прибедняться. Разве нет? Об этом мы будем говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Борис Хейфец, профессор финансового университета, с нами на прямой связи. Борис Аронович, здравствуйте.
Здравствуйте.
28% граждан говорят, что могут копить, откладывать на будущее. Как вы прокомментируете эту цифру?
Это говорит о том, что благосостояние достаточно устойчиво этих граждан. Конечно, может быть, было бы лучше, чтобы больше цифры таких граждан было. Но вопрос, каким образом копить, отказывать себе в необходимом, в нормальном питании, одежде или копить для каких-то целей. И вот здесь вопрос, для чего?
Это следующий вопрос. Только 4% говорят, я готов копить на будущую пенсию. Это же очень мало.
Во-первых, это очень мало. И как показывают прошедшие 2 десятилетия, пенсионные программы у нас, в общем-то, не очень сработали. Каждый получается так, что должен вроде бы самостоятельно заботиться о своем обеспечении. То есть государство, конечно, даст минимум, но хватит ли на нормальную жизнь после выхода на пенсию этих денег, сказать сложно. Поэтому, мне кажется, все больше задумываются, как создать какой-то запас. Кто-то покупает квартиру, чтобы сдавать. Кто-то вкладывается в ценные бумаги.
Когда квартира, это как вариант, я откладываю на будущее квартиру, а не деньги.
С деньгами очень сложно угадать, потому что, вы понимаете, среди консультантов наиболее распространено было копите в трех корзинах, то есть не складывайте все в одну корзину. Ну, в общем-то, они, получается, нас обманывали. Несмотря на то, что доллар упал по сравнению с мировым валютом в этом году, в 2020-м, но по отношению к рублю, наш рубль упал по отношению к доллару 20%, как минимум, вообще доходило больше, до 25-28%. То есть тот, кто хранил в долларах, и сейчас он бы продал эти доллары, он бы выиграл.
Смотрите, один из наших слушателей, пока мы с вами говорили, написал: люди, может быть, и хотят копить, но не умеют, и это главная проблема. Я, кстати, не впервые слышу подобного рода утверждения. Здесь, в России, не умеют копить деньги. Правда ли это?
Вы знаете, ну, наверное, все-таки это не совсем так, потому что сбережения росли, вот, по крайней мере, до вот, острой фазы ковида. Но умеют, конечно, китайцы лучше умеют. Но у нас, конечно, очень развита была система жизни от получки до получки. Вот были кассы взаимопомощи, которые сейчас заменили страшное по своей сути микрофинансирование, вот кредиты. То есть какая-то есть уверенность, что не пропадешь, и поэтому... В общем, довольно легко расстаются с деньгами, в том числе и с накоплениями, совершают иногда необдуманные покупки. И в этом плане вот финансовая грамотность пока, но не на высоком уровне, по оценкам многих экспертов в России. Вот. Но постепенно учится, учит жизнь, учит рынок, ну и повышает знания населения. Так что
вот, возвращаясь,
обжигались
я
на
понял,
пирамидах и так далее.
Возвращаясь к тому, с чего вы начинали говорить, когда вы говорили, что люди не копят, потому что им нечего. Есть убеждение, что даже когда нечего, откладывать все-таки можно. Или это не так?
Ну нет, безусловно можно. Но понимаете, я против вот таких физических ограничений там. В плане еды, ну, можно подумать там на развлечения, тем более, что сейчас они практически невозможны, на путешествия. Но в целом, вот особенно насчет еды, это очень плохо, когда люди экономят, ужимают свой бюджет на эти цели. Вот, мне кажется, есть какой-то предел, и все-таки надо как-то стремиться, в общем, увеличивать свой бюджет или искать дополнительную работу, а для тех, кто не может, это пенсионеров и инвалидов, конечно, здесь только остается на помощь близких или государства рассчитывать. Вот.
Понял. Спасибо. Борис Хейфиц, профессор финансового университета, был с нами на прямой связи. Если бедные начнут откладывать, это будет выживание. Это не выживание, если бедные начнут откладывать, 235-й. Значит, им есть что откладывать. Еще раз, мы говорим об искусстве или о приоритетах. Когда вы думаете о будущем, несмотря, это мы неоднократно уже обсуждали, в том числе и в прямом эфире, несмотря на то, сколько у вас денег, вы задумываетесь над тем, что даже из этих копеек что-то нужно отложить на будущее. Ну, вот лимузин, например, говорит, как копить с пенсии в 15 тысяч. В зависимости от того, как вы будете расходовать 15 тысяч, вы же... Я не знаю, сколько вам лет, но, судя по голосу, вы довольно молоды. И тогда вам стоит спросить у бабушки или у дедушки, если они живы, как они копят деньги. Гробовые у каждой есть, пишет мебель 860-й. И с этим довольно сложно поспорить. 7373948, телефон прямого эфира. Мебель, кстати, пишет, мебель пишет, а если мы такие бедные, откуда у нас новости про очередного пенсионера, которого на несколько миллионов обобрали? Тони жалуется, что у нас низкая финансовая грамотность, даже если есть доход, не знаешь, куда его применить. Это возвращает нас к реальности, к примеру, в Соединенных Штатах Америки, где низкая финансовая грамотность приводит людей к так называемым финансовым консультантам. У нас нет такой привычки. Даже признавая свою собственную низкую финансовую грамотность, мы не готовы идти к финансовым консультантам. 7373948, телефон прямого эфира. 40-я пишет, что потихоньку растет безработица, и какая может быть вторая или третья работа? Ну, опять же, есть подход, согласно которому человек, который ищет работу, рано или поздно ее все-таки находит. вне зависимости от того, насколько потихоньку или не потихоньку растет безработица. 7373948, телефон прямого эфира. Людям не с чего копить, пишет Марина Панкратьева, которая как бы не услышала, о чем говорит Борис Хейфец, который вообще-то напоминает про триллионы рублей, которые на вкладах в банках у граждан Российской Федерации, которым не с чего копить. Триллионы они уже накопили. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, прошу. Вот у меня, моего поколения, грустный опыт родителей и бабушек Советского Союза, которые проработали на заводах, то в колхозах, то еще где-то, накопили большие деньги по тем временам. Кто-то там 5 тысяч, 10 тысяч рублей на «Волгу», кто такой копил, кто-то на «Жигули». И потом один прекрасный день, 1 января 92 года, это все сгорело. И я не копил, ну, наверное, лет 20, до 10-го или до...
Между нами говоря, просто я хотел бы вам напомнить, что в 92 году, когда это горело, оно уже... Было уже понятно, что никакой «Волги» на эти деньги не купишь.
Да, было понятно, но еще было, ну, мышление инерционное, была какая-то надежда, что может там что-то как-то случиться 1 января 92 года.
Там еще была другая проблема, люди не могли купить эти «Жигули» и «Волги», да, они вынуждены были копить на них. Да, спасибо. Да. 737, не понимаю, копить. Вот это уже 260-й пишет. Нужно тратить разумно, вне зависимости от дохода и наличия подушки. Вот это хороший поворот тем. Как? Хорошо, давайте уберем слово «копить». Разумно тратить. Разумно тратить так, чтобы в любом случае у вас оставалась какая-то подушка. 7373, вот 235-й. Я понимаю, что вам не нравится происходящее. Но когда вы говорите «время, когда можно было копить, прошло», вы должны не забывать про триллионы, которые ваши сограждане накопили. И не надо говорить о том, что это 1000 сограждан, которые накопили эти триллионы. Нет, их больше. Сходите в автосалон в декабре, пишет 523-й, и вы поймете, есть у людей деньги или нет. У бабушки были облигации, они сгорели, у родителей сберкнижка не помогла. В 98-м и 2014-м доказали, купил лучше, чем накопил. И это тоже поворот. Можно ведь не копить, а вкладывать. Мы уже упоминали квартиры, мы уже упоминали машины, мы еще что-то упоминали, но я уже не помню. Лучше откладывать или одалживать у близких, чем влезать в ипотеку. Деньги и стаж зарабатывают с молоду. А Роман 523 как раз и говорит, я вот не откладываю, а вкладываю чуток от каждой зарплаты в акции. Там ведь копейки нужны для того, чтобы вкладывать, а проценты намного выше. Да, там нет гарантий. Ну так никто и не говорит, что надо вкладывать все. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Андрей, Москва.
Прошу.
Вы абсолютно правы по поводу прибеднения и триллионов. Скромность приводит к забвению. Поэтому не надо людям прибедняться, а надо действительно грамотно, первое, ставить перед собой цели. Потому что откладывать деньги без какой-то четко обозначенной цели, ты все равно их потратишь. Это психология человека, это эмоциональные покупки, все это уже пройдено и описано задолго до нас. Второй момент. Люди, которые говорят, что с чего им откладывать, они либо трусы, либо глупцы. Объясню бы почему. Если человек зарабатывает 10-15 тысяч, что, собственно говоря, он делает? Почему он не поднимет свою пятую точку и не пойдет зарабатывать 20, 30, 40? Рынок дает возможности. Люди вам...
Я стою дороже, говорит он в этот момент.
Замечательно, пусть он спустится с небес на землю. Люди вам приводили пример, все сгорело в 92-м году, у меня, у родителей тоже все сгорело, и у меня все сгорело. И пришлось перестроиться, пришлось из инженеров идти в продавцы, пришлось отстегивать дань бандитам, пришлось самому собирать дань. Понимаете, люди должны понимать, что никто им ничего не принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Либо они сдохнут,
нет, либо это они понятно. Сдохнут. Это понятно, но есть же проблема. Я понял, спасибо. Сороковая пишет, кто потратит, кто нет. Просто есть люди, которые не могут себя контролировать. Нельсон Мандела пишет, что им с женой по 30 лет, у них совместный доход 200 тысяч. У них ипотека по 50 тысяч в месяц, у них кредит по 30 тысяч в месяц, у них коммуналка, у них дети в садике, у них проезд, еда, прочие расходы. Остается 50 тысяч, которые они вкладывают в ипотеку, чтобы ее быстрее закрыть. В итоге откладывать нечего. Так не бывает. Еще раз. Если вы вкладываете это в ипотеку, значит, вы считаете, что откладывать не нужно. Чувствуете? 7373948. Телефон прямого эфира. Все эти решения человек принимает для себя сам. И когда вы говорите, нечего откладывать, значит, вы потратили на что-то другое. Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения опоры России, экономист. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
28 человек даже сейчас говорят, что у них получается откладывать деньги. Значит, мы не такие бедные, как принято говорить.
Ну, дело в том, что тема сбережений, тема накоплений – это не совсем тема бедности. Это тема, конечно, пересекающаяся, но не совпадающая. Все дело в том, что у нас традиционно и уже довольно давно норма сбережений, норма накоплений была достаточно высокой. И связано это еще было до всех этих, до рынков, до новых экономик. И в советскую эпоху это вполне было подвержено, что называется, статистическому учету. Хотя очень сложно, потому что основная часть накоплений была теневая от государства. Но тем не менее, норма сбережений накоплений всегда в нашей стране была очень высокой. И реформаторы там, 90-х и 2000-х годов, экономический блок правительства ломал как раз-таки голову, что сделать для того, чтобы эти деньги, находящиеся вот в накоплениях и сбережениях населения, влить в экономику. А связано это было с понятными совершенно причинами. В первую и главную очередь это было связано с недоверием. Потому что российские наши с вами соотечественники там, за последние десятилетия много раз проходили и через конфискационные реформы, и через всевозможные кризисы, которые вот в последнее время сопряжены с девальвацией, то есть с обесценением национальной валюты, и с отсутствием серьезных и надежных инструментов и активов для вложения в своих средств во что-то. Ну и, наконец, такая традиционная вечная история – это вопрос черного дня еще с русского средневековья. Люди откладывают на черный день. Поэтому сбережения и накопления – это скорее не чисто экономическое понятие, а вот экономико-социально-психологическое в большей степени. Поэтому вполне реально, что и вполне адекватно можно оценивать ситуацию таким образом, что люди склонны все-таки сберегать и откладывать. И вы совершенно правы, что в том случае, если нечего сберегать, значит, потратили на что-то другое. Значит, нашли другие
вот
способы предположения этих средств.
И вот Антон пишет нам. Популярные книги, мы так подозреваем, о каких книгах он говорит, советую откладывать сразу после получения зарплаты 10%. Трудно 10, откладывай хотя бы 1%. Главное выработать привычку, чтобы была некая финансовая подушка на полгода, на 3 месяца, на случай болезни, на случай потери работы или других непредвиденных расходов. Казалось бы, так просто, но почему это у нас не работает?
Ну, это работает очень по-разному. Действительно, несмотря на то, что вот такая интенция, такое желание откладывать есть, далеко не всегда это получается. Это действительно так. То есть здесь экономическая ситуация сказывается на этой мотивации. Доходы действительно упали, и упали очень существенно. Не говоря уже о том, что в течение длительного периода, несколько десятилетий, у нас очень высокие цифры, очень высокие доли населения, живущего за чертой. Там откладывать действительно нечего. То есть здесь никаких системных там претензий к людям быть не может. Почему сейчас опять оживился этот тренд, тоже понятно. Доходы падают, нестабильность экономическая актуальна абсолютно. То есть то, что будет завтра, когда закончится вся эта вирусная война и к чему она приведет, никто пока не знает. Поэтому такая самая краткосрочная стратегия и тактика – это, да, запасаться. Неизвестно, какие доходы будут завтра, неизвестно, какая будет общеэкономическая ситуация. Тем более остаются риски девальвации. Страна находится в ограничении, в блокаде фактически экономической.
Поэтому... Еще один, я понял, еще один вопрос. Вот там же две цифры у РБК, а точнее у работа.ру. Там цифра 28% говорят, что сейчас откладывают, и 64% говорят, вот когда это все закончится, я начну откладывать. То есть население резко умнее стало в финансовом смысле.
Ну и умнее, можно и так, конечно, сказать, но я более прагматичнее в данном случае, потому что неопределенность — это тоже такой социально-психологический эффект в экономике работающий. Неопределенность всегда создает риски. А риски всегда в нашем, по крайней мере, ориентированы не очень развитым в смысле каких-то рыночных отношений и стабильных институтов, они всегда ориентированы на сбережения. Поэтому даже когда нет чего сберегать, то есть если нечего сберегать, все равно внутренняя ориентация на сбережения остается и существует, и будет действовать. В этом нет никаких сомнений. И поэтому, когда возникнет возможность, когда ситуация там с доходами как-то стабилизируется, с расходами, люди не будут вкладывать в активы, в институты, в экономику, в фонды, в рынки, а в первую очередь будут сберегать. В чем
подушку.
Это? Вопрос отдельный.
Спасибо. Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения «Опоры России», экономист, он был с нами на прямой связи. Чуть-чуть себя ужимать. Можно же купить... Что? Это кто? Так, я в ребенка вкладываю, пишет Давид, чтобы в старости жить легче было. Я буду откладывать потом, это то же самое, что начну новую жизнь с 1 января, это мебель пишет. А Андрей пишет, живут только более-менее крупные города, и все. Ну, значит, надо ехать в крупные города и жить более-менее. Добрый злодей, чуть-чуть надо себя ужимать. Пельмени или котлеты по 120? Нет, я это не буду, я куплю подешевле. Кроссовки за 2000? Я такие носить не буду, я за 1000. Тоже же подход. И благодаря этому вы можете что-то сэкономить. И отложить. Или вложить, учитывая, с чего мы начинали. Молодежь надеется на родителей, которые умеют копить, пишет 597. Есть ощущение, что с возрастом каждый из нас начинает уметь копить. Даже откладывая из совсем небольших доходов. Есть такое ощущение, что это что-то, что передается с молоком матери. Люди едут в Москву, и Москва в пробках стоит, пишет Андрей. А это какая связь? Это не поэтому. Москва в любом случае в пробках стояла. Потому что так развивается человеческая цивилизация. От деревень в города, потом из городов в пригороды. Ну так она развивается, никуда не поденешь. Не денешься. Численность увеличивается, Андрей, не поэтому. Это потому что... Человечество развивается, и его численность увеличивается. Причем у нас увеличивается в меньших объемах, чем, к примеру, на других континентах. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. По поводу откладывания, сбережения, вложения или нежелания признаться в том, что деньги есть, но что я с ними делаю, вам не скажу. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вот скажите, вот я просто, вы задаете тему, да, вот я всегда хочу, чтобы сразу расставили все точки над «и» и сказали, что вот у нас, допустим, там, я не знаю, 60% населения живут на цифру 0 или меньше прожиточного минимума. И, соответственно, весь наш разговор касается только вот оставшихся 40%.
А скажите, ну вы же сами говорите, что давайте с цифр начнем. 60%, да. Откуда цифра?
А я знаю, что у меня просто неправильная цифра, но скажите, какая она правильная.
Вот вы говорите, понятно. Хорошо, то есть я сначала скажу цифру, потом, когда меня спросят, какая, она неправильная.
Ну, Росстат
окей,
дает.
Спасибо.
Ну, Росстат
спасибо.
Дает. Ну,
Росстат, 60% дает Росстат. Хорошо, хорошо, 60% утверждает наш слушатель, Росстат дает такую цифру для того, чтобы говорить о прожиточном, тех, кто живет на прожиточный минимум. Между прочим, прожиточный минимум тоже бывает разный от региона к региону. Но в любом случае никакой Росстат не дает 60%, учитывая, что средняя зарплата в стране несколько больше, чем прожиточный минимум. Я бы даже сказал раза в 4. На 0, пишет добрый злодей, это как? Но это правда тоже хороший вопрос. Только что дозвонился человек, который сказал, что 60% живет на 0 рублей. Протектор говорит, раз такой разговор, значит на макарошке надо садиться. Если вы будете усаживаться на макарошке для того, чтобы сэкономить, а потом купить квартиру, кто знает, может быть. Но Гарпунщик в этом смысле пишет о другом. Ведь живем-то мы один раз, и тратить надо сегодня. Зачем сберегать на завтра? Кто знает, что произойдет завтра. Тетка всю жизнь откладывает, пишет 572-й, даже сейчас фельдшером работает. Купила дочке квартиру в районном городе, помогла с кредитом. Мясо ест раз в полгода, когда я приезжаю. Ничего кроме хлеба не покупает. Каждому свое. Каждый сам выбирает себе модель поведения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Возможность экономить в нынешних условиях. Сегодня мы обсуждаем в программе «Своя правда». Сегодня 25 декабря, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Вот от чего мы отталкиваемся. Сервис работа.ру провел исследование, которое опубликовал РБК. И вот согласно этому исследованию, сейчас 28% граждан говорят: «Я откладываю деньги, у меня получается даже сейчас». А в будущем, когда все закончится, люди, наученные, видимо, горьким опытом, говорят: «А я буду откладывать, как только все закончится». И таких уже 64%. Почему не получается? Почему получается? Что может быть? Об этом говорим сегодня в программе «Своя правда». У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда. Там как раз два голосования. Первое голосование: научили ли вас произошедшее событие, и вы в ближайшее время копить начнете, откладывать деньги при малейшей возможности. Первый вопрос. А второй вопрос: а сейчас? Может быть, вы уже и сейчас копите, откладываете и так далее. Два вопроса. Ответы «да» или «нет» всего лишь. Заходите, голосуете, потом присоединяйтесь к нашему обсуждению по телефону. 7373948. Я только хотел бы чуть внимательнее. Ну вот просто, например, вот 497-й. Если миллионные зарплаты в общую не впихивать, без них пусть среднюю считают. Да уже считают 497-й. Сильно меньше от этого средняя цифра не становится. Уже неоднократно говорили о том, что объем так называемых миллионных зарплат, он, конечно, велик. Но не так много людей, которые эти зарплаты получают, чтобы так существенно влиять на показания средней зарплаты в стране. Вы же знаете, есть такое понятие «медианная заработная плата». Оно, да, меньше, чем средняя, но не настолько. Ну, может быть, 10 тысяч. Может быть, даже меньше. Я вот сейчас не готов сказать точную цифру, но не радикально. А тем более, что 400, помните, предыдущий слушатель говорил, что, скорее всего, этот разговор, потому что скоро на макарошки придется переходить. 402 пишет: «Ну, макароны же подорожали, так что что-то другое придется искать». И это тоже, кстати, разговор, потому что вот 402 или кто-то про макароны говорит, а макароны ведь разные бывают. Можно купить за 15 рублей, а можно за 60. И то, и другое будет макаронами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Это Сергей, Подмосковье. Значит, что касается меня, меня государство научило копить. Я в свое время работал на севере, 17 лет отработал, остался нищим. Поэтому близко больше не подхожу к учреждениям всевозможных банков. Вот так у меня, спасибо.
Ну, подождите, ну вот научило копить, что это значит? То есть вы в подушку вкладываете или как?
Нет, смотрите, значит, у меня лежал вклад в Сбербанке.
Хороший, ну нет, про банки вы уже все объяснили. Теперь как?
А теперь нет, я трачу, лучше машину другую заменю. Я вообще не держу денег.
Вкладывайте, все, вкладывать. Да. Не откладывать, а вкладывать во что-нибудь, к примеру, в машины. Хорошо, это вариант, мы с самого начала как-то это тоже заговорилось. Два голосования у нас. Первое голосование: собираетесь ли вы в дальнейшем при первой возможности откладывать деньги? Ну, на черный день, на случай потери доходов, на случай болезни, еще. То есть, ведь существуют технологии, и мы тоже о них уже упоминали. Вы говорите: да, теперь меня вот жизнь научила, я вот при первой возможности начну. Или второй вопрос: а вот прямо сейчас вы уже откладываете, да или нет? Все, два вопроса, голосование продолжается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день, Егор, Москва.
Прошу.
По поводу накоплений, смотрите, мне кажется, что вообще никак не влияет зарплата. То есть у меня вот, например, за вычетом алиментов на семью из 4 человек получается в месяц 66 тысяч, и тем не менее мы смогли вот за этот год только накопить порядка там 200-250 тысяч рублей.
Подождите, ну, вот. Давайте же легко посчитать. На 12 месяцев делим и получаем, что вы по двадцатке откладывали.
Не, ну, естественно, какие-то подработки на 66 тысяч не проживешь, но логика такая, что я откладываю 10% с каждой зарплаты и с каждого стороннего заработка. И получается, что, в общем-то, с 66 откладывать, что на 59 жить, что на 66, разницы особой нет, если честно.
Вот. Ну, еще, скажите, секунду, раз уж вы про подработку заговорили, тут уже несколько человек написали: хороший совет искать вторую работу, когда увеличивается безработица. Где вы берете подработки сейчас?
Ну, я где-то там в 33 года сменил профиль деятельности и подрабатываю по предыдущей профессии проектно. То есть у меня как бы с этим вопрос, он решен, это не постоянные подработки, но где-то раз в 2-3 месяца они всплывают, и, в общем-то, удается, что называется, подхалтурить. Вот. А еще у меня есть схема накопления. Мы вообще всей семьей откладываем с начала года плюс 100 рублей каждую неделю. То есть первая неделя 100 рублей, вторая 200 рублей. Вот таким образом я смог вот финансово потянуть, накопил до 60 тысяч там где-то к середине года. А в принципе, если удается, то можно вот так легко в конце года иметь 150, то есть 140 с чем-то тысяч рублей дополнительно.
Понял, было бы желание. Спасибо. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАН ХИКС. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот у нас стандартная история, когда подобного рода темы обсуждаются, всегда люди делятся на тех, которые говорят, у нас заработать невозможно, и на тех, которые говорят, подождите, было бы желание, заработать можно в любой момент. Так есть такая проблема или нет?
Нет, ну, конечно, проблема существует. И, наверное, здесь в большей степени это зависит от характера человека. Знаете, вот у меня достаточно много студентов, совсем молодых ребят, которые, в общем-то, достаточно активно работают, потому что живут, в общем-то, в реальное время и, в общем-то, умудряются, помимо учебы, еще подрабатывать даже, в общем-то, на одном-двух рабочих местах и в том числе справляются успешно с учебой.
Так.
Вот. Поэтому зависит во многом от людей, конечно, от людей, от их готовности, может быть, даже поступиться какими-то собственными принципами, какими-то убеждениями и, может быть, даже идти, может быть, на работу, которая, может быть, заведомо не соответствует их внутреннему там, представлению о своей статусности. Ради бога, я думаю, что всегда работу можно найти, если люди этого искренне желают.
Тогда дальше. Теперь, принято говорить, что у нас население нищает. При этом количество денег в банках у населения уже исчисляется большим количеством триллионов рублей. И это тоже, как кажется, противоречие или нет?
Нет, вы знаете, здесь противоречия не вижу. Я бы, наверное, оценил бы это с несколько другой позиции. Да, мы живем сейчас в достаточно непростое время. Мы видим, что снижаются реально располагаемые доходы людей. Мы видим, что, в общем-то, не увеличивается количество рабочих мест. И, в общем-то, даже усиливаются тенденции, связанные с ростом безработицы. Но в то же самое время мы наблюдаем, что люди наши постепенно становятся все более и более финансово грамотными. И люди понимают, что даже в условиях, в общем-то, сложной экономической ситуации, действительно одним из залогов сохранения стабильности является, может быть, сберегающая модель поведения. Я вот, когда подключился, слышал вот комментарий одного из ваших коллег, одного из ваших респондентов, который рассказал о своей схеме накапливания определенных средств для решения каких-то семейных задач. И, в общем-то, люди наши постепенно тоже приобретают навыки, в том числе и сберегательной модели поведения. Я, в общем, так бы это оценивал и, наверное, оценивал как позитивный момент.
То есть, смотрите, значит, Марыч, который пишет, что богат не тот, кто умеет зарабатывать, а тот, кто умеет тратить, прав в этом смысле.
Ну, в общем-то, формула, наверное, недалека от истины, я бы сказал.
Тогда следующее. Очень много вопросов от наших слушателей, которые говорят, вот вы про студентов вспомнили, но это же тяжело учиться и работать на грани срыва. Почему я должен работать на трех работах, когда я буду жить? Или 497-й, что это значит желание? А здоровье что, не в счет? То есть люди говорят, что им должно житься лучше и без третьей работы.
Наверное. Вы знаете, ведь многие из тех, кто работает не на одной, а на нескольких работах, это люди, которые в том числе, наверное, ставят перед собой какие-то цели и задачи. Ведь и пытаются к этим задачам идти. Опять же таки, вспомнили сегодня студентов. Я, например, знаю, у меня достаточно много студентов, причем в достаточно престижном вузе, которые работают для того, чтобы как-то помочь своим родителям, потому что в основном сейчас по контракту люди учатся, помочь родителям в содержании их непосредственно в процессе учебы. Вы знаете, это можно только приветствовать. И поверьте, здесь, наверное, такой молодой человек, человек, который прежде всего делает инвестиции в свою будущую карьеру. И в конечном итоге, может быть, ради в том числе и счастливой, и красивой, может быть, даже сытой жизни. Сегодня мы можем тоже наблюдать достаточно большое количество зрелых людей зрелого возраста, которые тоже недовольствуются тем, что имеют, и стараются, в общем-то, за счет более интенсивной работы, в общем-то, себе удовлетворить тех потребностей, которые у них есть. Вы знаете, я считаю, что всегда желание работать, оно в общем-то, свидетельствует прежде всего о том, что человек хочет выйти из, наверное, того круга, в котором он находится в данный конкретный момент. И это может только приветствовать.
Спасибо. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАН ХИКС. А вот Сергей Шепелев пишет, вы что, шутите? Какой копить? Денег на еду не хватает. А Димитриус говорит, вопрос, нет, мы не шутим насчет копить. Ротшильд в свое время говорил, богатый человек не тот, кто умеет зарабатывать, а тот, кто умеет экономить. Средняя зарплата 47 тысяч, медианная 35 тысяч. Разницу не видишь, тогда чудак. А вы полагаете, что 35 это совсем мало? Или 47 это слишком много? Разницу-то мы видим, но мы говорим о том, что 35 тысяч – это не 10, это не МРОТ, это 3 МРОТа. Нет? Чувствуете? Разницу видите? 7373948, телефон прямого эфира. Я 7 лет упорной работы, 743-й пишет, убил свое здоровье к 30 годам. Хорошо, хоть не сейчас, просто так. Ну, это вот как раз к вопросу о том, чему научила. То, что с нами произошло в 2020 году. Димитриус Ротшильд в свое время говорил, не кто зарабатывать, а кто умеет экономить. А вот тоже интересно. Олег как бы спорит с предыдущим слушателем, который говорил, что он там каким-то образом сэкономил, наэкономил 150 тысяч. Минутка математики, пишет Олег. Если откладывать каждую неделю на сотку больше, чем на прошлой, то за год можно накопить всего 68 900. О каких 150 речь? То есть 68 900 все-таки можно. Да, Олег? Значит, минута математики помогла. Значит, можно. Хорошо, но это могут единицы, пишет Тони. Тяжело учиться и работать. Это на грани срыва, особенно под сессию. Это уже про студентов. К этим 35 тысячам еще семья прилагается, пишет 40-я. Смотря какая семья. Возможно, там еще один доход. И никто же не отрицает, что есть люди, которые совсем ничего не могут экономить. Люди, которые живут ниже МРОТа. Да это, кто спорит? Просто некоторые утверждают, что таких 60%. Вот с этим мы спорим. 7373948. Телефон прямого эфира. И да, голосование у нас продолжается, активно продолжается. Еще будет продолжаться 10, почти 12 минут. Присоединяйтесь. Первый вопрос наш. Вот в будущем, в ближайшем, ну когда-то же это все закончится, и вы тогда начнете откладывать деньги. Вот на всякий случай. Вот научила то, что произошло. Буду откладывать. Да, нет. И второй вопрос сейчас. Ну, не сейчас, до сегодняшнего дня, до 2020 года. Но все-таки мы формулируем это так. У вас сейчас получается копить? Да, нет. Все. Два голосования и ваши звонки. 7373948. Да, прошу.
Алло.
Алло. Да, вы в эфире. Да, вы в эфире.
Юрий, добрый вечер, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Давайте сначала о себе. В советское время откладывал. После этого, как у предыдущего, все это дело... демократически.
Ну, вас же это чему-то научило?
Меня научило, да. Поэтому чему? Я говорю, свой урок. Я продолжаю, Юрий, я продолжаю мысль. Ну,
давайте, давайте. Вот,
все надо делать. Покупать валюту и откладывать так. Ее в свою личную банку. Теперь, Юрий, у меня к вам, лично к вам, вы ведете эту передачу. Есть вопрос. Когда слушатели говорят,
Мы не обсуждаем введение, все, давайте нет. Когда слушатели говорят, тогда говорят. Денег так много на руках у населения, потому что все из банков поснимали из-за низких ставок по депозитам и возможностью банков морозить счета без объяснения причин. Это Саня пишет 731-й. А что закончится, пишет 235-й? Коронавирус или сокращение рабочих мест? Ну, мы же понимаем, что закончится. Мы говорим о ситуации с коронавирусом. Что там будет с рабочими местами, мы не знаем. Программа сокращения рабочих мест существует. Насколько она успешна, думаю, мы не об этом говорим сейчас. Марыч решил покупать золото по возможности каждый день. Что? Сейчас, подождите, это важно. По 0,1 грамма. 439 рублей. Если подскочит, еще лучше. Вот так. Стратегический инвестор еще со второго класса начал копить. Сейчас могу себе позволить не работать и сохранять неплохой уровень жизни. Ну, чувствуете, да? Вот человек, который живет в тех же условиях, что и вы. Он говорит, а я вот начал откладывать с самого детства. Возможно, в чем-то себе отказывал. Возможно, не говорил родителям. Ну и так далее. Ну, нашел. Олег откладывает каждый месяц по 100 тысяч и ни в чем себя сильно не ограничивает. Все, хорошо. Ну, Олег, прекрасно. Ну, вы посчитали 68 900. Можно откладывать? Можно. Вы откладываете по 100 тысяч. Молодец. Отлично. 7373948. Телефон. Вот эти споры. Вы там сказали что-то не то. Я тут подсчитал. Человек так откладывает. Вы должны ему верить. Он вам не обязан доказывать. Откуда вы знаете, сколько денег на руках у населения? А кто-то знает, сколько денег на руках у населения? 672. Мы говорим, сколько денег у населения в банках. И это банки знают. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, я так полагаю, что люди просто не умеют копить из-за того, что не готовы отказаться от комфорта и от каких-то своих привычек. Вот могу прям вкратце рассказать свой пример. В 2010 году со своим приятелем собрали 300 тысяч, открыли магазин запчастей. Вот, и, то есть начинали с 300 тысяч на авторынке там, да. Вот, где-то года через два у нас уже был склад 3 миллиона, да, по деньгам. Жил, вот моя семья жила там 40-50 тысяч, больше не тратили, там никуда не ездили, ничего. Приятель мотался везде, ну, в принципе, из-за этого пошли разногласия. То есть мы разделили бизнес, я пошел сам, он сам. Сейчас у меня склад 11 миллионов, вот, подумываю о недвижимости за границей, ездит там 2-3 раза в год. Вот, ну, как бы все есть, нормальный автомобиль, все, у приятеля нет ничего. Вот человек, то есть я 10 лет пахал, человек просто, ну, как бы жил там 50, там, ну, до 100 тысяч максимум доходил, сколько я тратил.
Нет, слушайте, ну, вы же понимаете, что подход к вашей истории, это подход такой, ну, вам повезло, а мне не повезло, у меня нет денег, почему я должен копить?
Ну, почему копить? Нужно чем-то заниматься, каким-то своим делом. Но это не получилось, другим заниматься, просто... Напросто, ну, как бы нужно ограничить свои, как бы, хотелочки, да, чтобы заработать, и чтобы потом у тебя было все. Сейчас мне 50 лет, вот, у меня есть практически все, мне хватает, да, а человеку другому 50 лет, у него нет ничего. Потому что, а в свое время у него такие хотелочки были, что ого-го. Поэтому, ну, нужно чуть поработать сначала, просто, ну, бесплатно ничего не бывает. Нужно поработать какое-то время, 5, 7, 10, 15 Нет. лет, чтобы
Слушайте,
у тебя все
у
было,
вас есть, у вас было. Есть, у вас есть возможность поработать на себя. У вас так устроен, ну, так ум устроен.
Так я начинал там вообще с рынка, 10 лет назад с рынка. У меня было 150 тысяч, у приятеля было 150 тысяч. Купили, продали,
Слушайте,
купили, продали,
и все. Неожиданный, сейчас неожиданный для вас вопрос будет. А вам кто разрешил заниматься своим делом? Что, это каждый, что ли, может так? Это 235-й задает вопрос.
Как понять, кто? Конечно, каждый может заниматься. А почему бы нет-то?
Понял, спасибо. Ну, чтобы вы понимали, что есть люди, которые ждут разрешения. Спасибо. Вот он, спекулянт, работничек. Кто будет работать, пишет 809-й. 7373-94-8, телефон прямого. Да, Дарья, правильно. Копить или жить здесь и сейчас? Или пахать и прожить лучшие годы на работе? Или наслаждаться каждым рублем? Да, возможно, это такой подход. И именно об этом мы спорим. Как накопить? У лимузина пенсия падает. Хотя, насколько я понимаю, он не про свою пенсию, но вначале он говорил уже про 15, теперь уже 12 тысяч у него. Пусть расскажут про 12 тысяч. Лимузин, мы про Москву сейчас говорим, в Москве в основном пенсии выше. Не понимаю, зачем вообще копить, пишет белорус, все можно купить в рассрочку, кредит и лизинг. Но рассрочка, кредит и лизинг будут довольно дорого стоить, белорус. Лучше подкопить, а потом купить. Но мы вообще не это сейчас обсуждаем, мы как раз обсуждаем откладывать на черный день. Или вкладывать на черный день. Ну, грубо говоря, помните, тут были звонки, купил квартиру, купил машину. Ну, будет черный день, видимо, продам. Такая логика. 7373948, телефон прямого эфира. 332 пишет нам с тремя восклицательными знаками. Разница в 12 тысяч в месяц за год дает накопление 150 тысяч рублей. Ну вот, то есть, если 12 тысяч откладывать, 150 в конце года получите. А там еще банковские проценты, чувствуете, да? 7373948, телефон прямого эфира. 235-й хорошо будет, если 80 миллионов будут заниматься своим делом. Но им что-то мешает? Каждый может заниматься своим делом, так говорил предыдущий слушатель. Сначала надо откладывать, пишет Саня, а вот потом вы сможете начать вкладывать. Тоже вариант. Клавдий, во всем нужна золотая середина. С одной стороны, надо получать удовольствие от траты денег сейчас. С другой, надо чуть-чуть откладывать. Ну вот вам и говорят про 10%. Но в ответ есть люди, которые утверждают, да у 60% населения вообще денег нет. И даже чуть-чуть не получится. Нет, еще раз. Наверняка есть доля граждан, у которых ничего нет вообще. Ноль. Это ваша формулировка. Я напоминаю про того слушателя. Но мы говорим сейчас о возможности откладывать в любом случае. 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Вы сейчас откладываете и собираетесь ли вы откладывать, как только станет полегче после этого коронавируса? Два голосования. Заходите, голосуете. Анну, давайте послушаем. 7373948. Телефон прямого эфира. Анна, здрасте.
Здравствуйте. У меня вообще позиция странная. Пока один, пока нет ни семьи, ни детей, то, в принципе, можно все тратить на себя. Ну, что, зато будет, что старости вспомнить. Какой-нибудь Париж, какой-нибудь Мадрид, Сан-Марино или еще какой-нибудь Азиупу. А вот когда появляется семья и особенно дети, тут уже, конечно, сложнее. Тут хочешь, не хочешь, у детей должна быть какая-то подушка безопасности. Но я человек странный, Юрий Викторович. Мне сколько ни дай, я проживу, и я еще сумею что-то отложить. Видимо, это с детства.
Вот, Анна, вот я, собственно, почему и попросил, чтобы вы дали вас в эфир, потому что, если я правильно понимаю, проблем с деньгами у вас нет.
Нет, абсолютно никаких.
Вот. Но с другой стороны, если я правильно понимаю, вы можете объяснить, как получается так, что у людей вашего поколения получается откладывать в любом случае.
Мы так выросли. Мы же всегда выросли с одной идеей. Надо отложить на черный день. У нас же было две идеи. Только бы не война, только бы не было войны.
Ну да.
И надо отложить на черный день. Нас так воспитывали. Ну как можно жить, когда у тебя нет копейки за душой на черный день? Просто она должна быть. Вот она вот, я родилась, и она должна была уже быть, эта копейка на черный день.
Тогда скажите, почему ваши дети своих детей воспитали иначе?
А их не воспитали иначе.
Нет, в данном случае ваши дети в поколенческом смысле, они конкретно ваши.
А, вот это я не знаю. Наши-то точно знают. У нас и правнуки, знаете, которые работают. Прекрасно знают. О том, что деньги должны быть какие-то в заначке. Не приведи Господь что. Но пока молодые, он молодые, они у нас со второго семестра первого курса работают. Да, сначала потихонечку. Да, сначала без ночных клубов. Да, потом как-то потихонечку, ну, да, может быть, без выходных, но они точно знают, что они должны зарабатывать, у них должны быть свои деньги, они должны их откладывать, они должны платить за свою еду, не потому что у бабушки с дедушкой нет денег, а потому что оно так должно быть. И они точно знают, что если мама с папой подарили деньги, это не значит, что надо сразу пойти куда-то и их с кем-то пропить или проесть. Они у нас, правда, не пьющие. Одна беда. Вот, но в любом случае они лишнюю копейку не тратят. Вот в этом плане они пошли все в меня. Я ведь даже сейчас, вот сейчас, когда у нас денег не то, что там достаточно, а ладно, уж не буду говорить, я ведь все равно смотрю, ну, а вот почему я должна хлеб покупать это за 25 рублей, если в соседнем доме он будет 20? Я все равно пойду за этим хлебом, который по 20.
Это 5 рублей здесь, 5 рублей там, а потом в итоге 25 получится. Я понял, спасибо.
Я привыкла так, я так выросла.
Спасибо. Стратегический инвестор не понимает, что значит вкалывать, если работа в удовольствие, да еще и приносит деньги. Это просто интересная, насыщенная жизнь. Ну, значит, у вас получилось, а у кого-то не получилось. Вот и все. Нам надо все и сразу, пишет Марыч. 235-й тоже. Старшие умеют копить. Младшие жили в тучные годы, поэтому считают, что так будет всегда и вряд ли умеют копить. Владимир Рыжков пишет. Почитайте книгу «Богатый папа, бедный папа», и вы поймете, в чем разница между вами, когда вы не откладываете, и соседом, который копит. А у нас голосование. Два голосования. И это очень интересная история. У вас получается копить сейчас? 58% говорят «нет». Но 42% говорят «да». У вас получается копить сейчас? «Да», говорит 42%. А потом мы спросили, а собираетесь ли вы потом, в дальнейшем, когда успокоится, откладывать деньги при малейшей возможности? 84% говорят «да». Наши цифры еще больше, чем те, что получили во время опроса работы.ру. Там было 64, напомню. Итак, 42% копят сейчас, 84% собираются копить в дальнейшем. Программа «Своя правда». Спасибо.